Глава 6. Куда придут, там льется кровь. Гор-Алтум. Видение Кульбурата. К закатным воротам Сольтана через канал протянулся широкий арочный мост. И мост, и сам канал нуждались в серьезном ремонте. Известковый раствор потрескался, а в щелях между камнями фундамента зеленела трава. Сольтан, один из древнейших городов на равнине Видения, раньше стоял на берегу реки Серп, богател на перекрестке внутри континентальных торговых путей. Но затем, после одной единственной дождливой весны, река потекла по новому руслу. Карселанов канал выстроили, чтобы восстановить выгодную связь с речной торговлей и обеспечить выход к 4 глубоким озерам, 2 из которых располагались на самом старом русле для причалов и таверн. Особого успеха сольтанцы не добились, и следующие 400 лет город медленно и неотвратимо приходил в упадок. Остряк нахмурился еще сильнее, когда направил своего коня по мосту и увидел впереди низкие толстые стены Сольтана. По ним бежали вниз бурые потеки. Капитан уже чуял в воздухе запах помоев и нечистот. Между зубцами толпились люди, но среди них было мало стражников или солдат. Город отослал свою знаменитую конную гвардию на север на помощь Каладану Бруду в войне против Малазанской империи. Оставшиеся солдаты не стоили даже своих сапог. Он обернулся, когда повозка его нанимателя с грохотом въехала на мост. Сидевший на козлах Драсти помахал остряку рукой. Скалла держала поводья, и остряк видел, как ее губы шевелятся, несомненно извергая поток проклятий и жалоб. Вскоре Драсти сник и опустил руку. Остряк вновь перевел взгляд на закатные ворота. Стражников не было видно, да и повозки можно было счесть по пальцам одной руки. Мощные деревянные створки висели нараспашку и, судя по всему, не закрывались уже давно. Это окончательно испортило капитану настроение. Он остановил коня и подождал, пока фургон поравняется с ним.
«Мы же тут не задержимся, верно?» — спросила Скалла. «Проедем насквозь прямо к рассветным воротам, да?»
«Так я ему посоветовал», — сказал остряк.
«Какой прок от нашего опыта, если хозяин не слушает наших советов? Ответь, остряк!»
Капитан просто пожал плечами. Керули, несомненно, слышал каждое слово, и Скалла, несомненно, это знала. Они подъехали к арке ворот. Улица впереди резко сужалась, превращаясь в тенистый переулок, зажатый под верхними этажами домов, которые выступали так далеко, что едва не касались друг друга. Остряк снова выдвинулся вперед и скакал перед экипажем. Из-под копыт прянули грязные куры, но толстые черные крысы в канавах лишь на миг отвлеклись от пожирания отбросов, чтобы покоситься на колеса проезжавшей мимо повозки.
«Мы скоро бортами за стены начнем задевать», — заметил Драсти.
«Если протиснемся через перекошенный проезд, дальше все будет хорошо».
«Вот именно, остряк, если. Тут, конечно, на стенах полно грязи, которая сойдет за смазку».
Улочка впереди сузилась до бутылочного горлышка, известного как перекошенный проезд. Бесчисленные фургоны торговцев протесали глубокие борозды в стенах соседних домов. Мостовая была усыпана сломанными спицами и отломанными досками бортов. Остряк прекрасно знал, что в этом квартале царят законы мародерства. Любая повозка, которую угораздило застрять в проезде, считалась законной добычей, и местные были готовы с мечами в руках доказывать свое право на товар. Сам остряк пролил здесь кровь лишь однажды, 6 или 7 лет тому. Ночка выдалась лихая. За несколько жутких часов он со своими охранниками истребил примерно 0,5 квартала головорезов и грабителей, прежде чем повозку удалось разобрать, положить на катки и провести через узкое место. Повторения остряк не хотел. Втулки колес несколько раз царапнули по стенам, но затем Скалла разразилась потоком проклятий, а Драсти ухмыльнулся, пригибаясь под свисающим с веревки мокрым бельем, экипаж выскочил на площадь за перекошенным проездом. Площадь под названием «Шкафчик У» никто специально не создавал. Она сама образовалась на стыке 13 улочек и переулков различной ширины. Таверна, к которой все они прежде вели, сгорела чуть ли не век тому назад. Осталась лишь неровная площадка, выложенная каменными плитами и булыжниками, получившая таинственным образом название «Шкафчик У».
«Правь нам Указиновую улицу, Скала», —
— приказал Остряк, указывая на широкий проспект с восточного края площади.
«Да помню я», — огрызнулась-то. «Боги, какая вонь!»
Стайка беспризорников выследила экипаж, и теперь они шли следом, словно бескрылые стервятники. Грязные, рябые лица детей были мрачными и слишком серьезными. Все молчали. Остряк первым направил коня на Муказиновую. В грязных окнах иногда мелькали лица, но сама улица оставалась пустынной. «Никого. Ни здесь, ни впереди. Это не к добру».
«Капитан!»
— окрикнул его Драсти. Остряк не повернулся.
«Чего?» «Пацаны-то все сбежали».
«Ясно». Остряк ослабил в ножнах свои гадрабийские сабли. «Заряжай арбалет, Драсти».
«Уже».
«Знаю, но вслух это всем объявить не лишне».
В 20 шагах впереди на улицу вышли три фигуры. Остряк прищурился. Высокую женщину в центре он узнал.
«Здравствуй, Нектара! Вижу, ты расширила свои владения».
Женщина с рассеченным шрамом лицом улыбнулась.
«Какие люди! Это же Остряк! И Драсти! А кто еще? Ба! Да это ведь скала Минакис! Несомненно, столь же груба и неприступна, как и прежде, хоть я и бросаю свое сердце к твоим ногам».
«Это глупо», — процедила скала. «Шаг у меня тяжелый».
Нектара заулыбалась еще сильнее.
«А сердце от каждого шага бьется все быстрее, любовь моя».
«Сколько?» — спросил Остряк, натягивая поводья в 10 шагах от женщины и двух ее молчаливых телохранителей. Выщипанные брови Нектары взлетели.
«Сколько?» «Нисколько на этот раз, Остряк. Мы ведь на территории Гарно. Нам разрешили проехать. Мы обеспечиваем вам охрану».
«Охрану?» Капитан обернулся на звук открывшегося окошка экипажа. Появилась рука мастера Кирули, вяло поманила Остряка. Тот спешился, подошел к повозке, заглянул в окошко на боковой двери, чтобы увидеть круглое, бледное лицо Кирули.
«Капитан, мы должны встретиться с правителями этого города».
«С королем и советом, но зачем?»
Торговец тихо рассмеялся.
«Нет-нет, с истинными правителями Сольтона. Большими деньгами и сложными переговорами удалось собрать вместе всех хозяев и хозяек всех территорий и районов. К ним я и хочу обратиться сегодня вечером. Ты можешь принять охрану, которую нам предложили. Поверь, все хорошо».
«Что ж ты раньше не сказал?»
«Я не был до конца убежден, что переговоры прошли успешно. Дело сложное, ибо это сами хозяева и хозяйки попросили о содействии. Я, в свою очередь, должен постараться заслужить их доверие, в том смысле, что представляю наиболее эффективную силу из всех, которые способны оказать упомянутое содействие».
«Ты? Да кто же ты тогда такой, худо ради?»
«Ясно. Ладно, доверяй этим бандитам, раз уж тебе так угодно. Но, боюсь, в этом мы с тобой не будем единодушны».
«Понятно, капитан».
Остряк вернулся к своему коню. Подбирая поводья, он обернулся к Нектаре.
«Веди».
Сольтон был городом с двумя сердцами. Они качали кровь разных оттенков, но одинаково злобную и развращенную. Упершись спиной в стену, Остряк сидел в битком набитой таверне с низким потолком и, прищурившись, разглядывал пестрое собрание убийц, вымогателей и воров, чье право на власть измерялось страхом. Слева к той же стене прислонилась скала, а на скамье справа восседал Драсти. Нектара перетащила свой стул и круглый столик поближе к скале. Из кальяна перед хозяйкой поднимался густой дым и окутывал ее меченное ножом лицо приторными смолистыми клубами. В левой руке Нектара сжимала мундштук кальяна, а правую положила на затянутое в кожаные леггинсы бедро скалы. Кирули стоял в центре залы, обратившись лицом к большинству преступных главарей и королев города. Руки коротышка сцепил над своим простым серым шелковым поясом. Его черный шелковый же плащ поблескивал, словно расплавленный обсидиан. Странная тесная шапочка покрывала лысое темя. Ее покрой вызвал в памяти головные уборы, изображенные на древнейших гобеленах и барельефах Даруджистана. Кирули заговорил тихим, хорошо поставленным голосом.
«Я весьма рад тому, что присутствую на этом знаменательном собрании. У всякого города есть свои тайные покровы, и для меня большая честь быть свидетелем того, как они частично приподнимаются. Разумеется, я понимаю, что многие из вас считают меня вылепленным из того же теста, что и ваши заклятые враги, но, уверяю, это не так. Вы выразили озабоченность тем, что в Сольтон хлынул поток жрецов из Панионского домена. Они говорят о городах, которые недавно обрели священную защиту под рукой Панионского провидца и рассказывают простолюдинам о торжестве закона, равно применяемого ко всем без исключения гражданам, о правах и прописанных привилегиях, о благодатном наведении порядка вопреки местным традициям и обычаям. Они сеют семена раздора среди ваших подданных. Воистину опасный прецедент.
Среди хозяев и хозяек пробежал одобрительный шепоток. Остряк с трудом сдержал улыбку, глядя на манерную благовоспитанность, которую пытались изображать эти уличные головорезы. Повернув голову, капитан потрясенно обнаружил, что рука Нектары скользнула в разрез на леггинсах Скалы и покоилась теперь где-то в паху. Сама Скала раскраснелась, полуприкрыла глаза, на губах ее застыла слабая улыбка.
«О, королева грез, теперь-то понятно, почему 9 мужиков в зале пыхтят, будто набегались, не говоря уж о том, почему так налегают на вино».
Остряк и сам потянулся за кубком.
«Да замочить их всех!» — прорычала одна из хозяек. «Брюхо вспороть каждому такому жрецу и дело с концом! Такое мое мнение!»
«И сделать их мучениками за веру?» — откликнулся Кирули.
«Прямой удар не принесет пользы, как и в других городах. В этой борьбе оружие информация, дамы и господа, точнее, дезинформация. Эти жрецы ведут кампанию оболванивания. Панионский домен, хоть и вводит всюду закон и порядок, представляет собой тиранию, которая проявляет невообразимую жестокость по отношению к своим подданным. Наверняка вы слышали о Тенескауре провидца, армии бездомных и нищих. Все, что вам рассказывали, правда, без преувеличений. Людоеды, насильники мертвых.
«Дети мертвого семени», — произнес один из мужчин, склонившись вперед. «Это правда? Это вообще возможно, чтобы женщины выходили на поле боя, пока тела солдат еще не остыли и...»
Кирули мрачно кивнул.
«Среди младшего поколения Тенескаури есть дети мертвого семени. Они лучшее доказательство того, что это возможно».
Он помолчал, затем продолжил.
«В домене имеются свои правоверные, жители изначально панионских городов. Им принадлежат все те права и привилегии, о которых говорят жрецы. Никто другой не может стать правоверным. Ни граждане хуже, чем рабы, ибо они вещи, объекты любой возможной жестокости. Им не стоит рассчитывать на милосердие или защиту закона. Единственный выход для них – стать Тенескаури, сравниться в бесчеловечности с мучителями и причинять страдания другим. Жителей Сольтона, если домен завладеет этим городом, выгонят из домов, всех до единого, лишат имущества, не дадут ни еды, ни воды. Им останется лишь дикость, путь Тенескаури. Дамы и господа, хозяева Сольтона, в этой войне мы должны сражаться оружием истины, обнажить ложь панионских жрецов. Это потребует особенной организации, распространения заранее подготовленных слухов и истинных сведений. И в этом деле, друзья мои, вы не имеете себе равных. Простонародье Сольтона должно само выгнать этих жрецов из города. Людей нужно подвести к этому решению, к этому действию, но не кулаками и ножами, а словами,